Глава 8. Не отступая ни на шаг. Ноябрь 2050 года. Томас ехал в лифте из офиса к себе домой. При жизни это была 10-минутная поездка на муниципальной электричке. А теперь, почти 4 субъективных месяца спустя, он попривык к более короткому пути. Сегодня он приступил к подъему без лишних мыслей, наслаждаясь созерцанием дубовых панелей и уже был почти убаюкан слабым гудением двигателя, как вдруг на полпути вверх без особой причины пережил мгновенное головокружение, словно элегантный гроб, в котором он находился, перешел в свободное падение. После возрождения Томас поначалу все время переживал из-за этого. Какие аспекты прошлого ему следует воспроизвести, чтобы сохранить нормальность, а какие отбросить честности ради? Окно с видом на город представлялось достаточно безвредным, но проходить и проезжать сквозь искусственно созданную толпу ему казалось гротескным. А когда несколько раз он все-таки попробовал, обнаружил, что это выводит его из равновесия. Слишком похоже на жизнь и на его мечту вновь когда-нибудь оказаться среди людей. Томас не сомневался, что со временем привык бы к иллюзии, но он этого не хотел. Когда, наконец, он сможет селиться в управляемого робота, не уступающего утраченному телу, когда пройдется по настоящим улицам и проедется в реальном поезде, пусть остроту этого переживания не притупляют годы правдоподобных имитаций. Томас не хотел заниматься самообманом, но если не считать нежелание воспроизводить все детали телесной жизни до грани пародии, было довольно сложно определить, с чего начинается самообман. Он отверг идею, чтобы ближайшая дверь волшебным образом всегда открывалась именно туда, куда ему нужно попасть, а телепортироваться по щелчку пальцев ему вовсе не хотелось. Может, самым честным выбором было бы признать неограниченную пластичность виртуальной реальности и воспользоваться ею. Но Томас нуждался в мире с постоянной структурой, а не в городе из сновидений, преображающемся по его малейшему капризу. В конечном счете он нашел компромисс. Томас создал для своей версии Франкфурта специальную служебную географию или архитектуру. В этой альтернативной топологии здания в городе, между которыми он перемещался, считались составленными друг на друга, что позволяло соединить их все одной шахтой лифта. Дом Томаса, находившийся в пригороде, начинался 16 этажами выше городского офиса. В промежутках находились залы заседаний, рестораны, галереи и музеи. Остановившись на этой организации пространства, владелец рассматривал ее теперь как неизменную. И если вид из каждого помещения после прибытия туда резко противоречил взаиморасположению, то с парадоксом такого уровня Томас был способен ужиться. Он вышел из лифта в большой холл на первом этаже своего дома. Это двухэтажное здание, окруженное скромным садом в 10 гектаров, принадлежало только ему. В точности, как и его прототип из реального мира, со времени развода и до последних дней болезни, когда в дом въехал медицинский персонал. Поначалу Томас запустил роботов-уборщиков, бесполезно скользивших по коридорам, и роботов-садовников, подстригавших клумбы, полагая их частью архитектуры, как сточные трубы, решетки, кондиционеров и прочие бесполезные детали. Роботов он отменил после первой недели. Сточные трубы остались. Головокружение прошло, но он все же отправился в библиотеку и налил себе порцию из 2 хрустальных графинов. Бодрящая смесь уверенности в себе и оптимизма. Одним единственным словом, он мог бы вызвать полноценную панель управления настроением. Парящий призрак, всегда напоминавший пульт для микширования в студии звукозаписи. И настроить параметры своего расположения духа таким образом, чтобы дальше не хотелось менять настройки. Но столь откровенно технологические метафоры его обескураживали. А вот меняющие настроение снадобья работали точно и без побочных эффектов, чего было бы невозможно добиться с помощью настоящей химии. Можно было воспроизвести и действие реальных фармакологических препаратов, но едва ли в этом имелась необходимость. Естественнее казалось пропустить несколько глотков спиртного для укрепления духа, чем манипулировать с той же целью настройками на висящей в воздухе шеренге потенциометров. Даже если конечный результат был в точности таким же. Томас опустился в кресло. Между тем, как питье начинало оказывать свое действие, по его решению оно сработало постепенно. Приятное тепло разливалось в животе, и лишь затем начинались тонкие манипуляции с самим мозгом. И попытался осмыслить встречу с Полом Дарремом. «Вы должны позволить мне показать, что вы такое на самом деле». Рядом с креслом находился терминал. Томас нажал кнопку, и на экране появился один из его личных помощников. Ханс Лёр. Томас небрежно бросил. «Разузнай, что можешь о моем посетителе. Идет?» «Слушаюсь», — тотчас отозвался Лёр. Помощников у Томаса было шестеро. Они посменно дежурили круглые сутки. Все люди из плоти и крови, но настолько основательно оснащенные электроникой, что могли переключаться с обычной скорости психических процессов на замедленную и обратно по своей воле. Томас держал их на расстоянии и общался с ними только по терминалу. Разница между посещением во плоти и всего лишь изображением на экране при внимательном рассмотрении не выдерживала критики. Но на практике ее можно было проводить в жизнь достаточно жестко. Иногда Томас представлял, что его персонал трудится в Мюнхене или Берлине. Достаточно далеко, чтобы объяснить тот факт, что он никогда не встречался с ними лично. И в то же время достаточно близко, чтобы придать некий метафорический смысл их способности выступать посредниками в отношениях с внешним миром. Он не дал себе труда выяснить их истинное место пребывания. На тот случай, если факты вступят в противоречие с этим удобным мысленным образом. Томас вздохнул и еще хлебнул у ВСО. Все это было беспрерывным поиском равновесия, хождением по канату. Копия легко может свихнуться в любую сторону. Начни придавать правде слишком большое значение и окажешься одержим инфраструктурой, алгоритмами, программами обработки зрительной информации, механизмами обмана, скрытыми под каждой поверхностью. Перестань не заботиться вообще, мало-помалу сдашься на милость утешительных фантазий, в которых жизнь течет обычным путем, а все, что противоречит иллюзии физического существования, приходится обходить или перетолковывать. Может, в этом состоял настоящий план Даррема – свести его с ума. Прежде чем впустить Даррема к себе, Томас затребовал на него обычный беглый обзор, показавший, что этот человек работал как специалист по продажам в Griffon Financial Products, умеренно успешной англо-австралийской компании, и не имел криминальной истории. В более изощренных предосторожностях нужды не возникало. Посетитель не мог нанести ущерб. Консультанты Томаса по виртуальной реальности уверяли его, что ничто, кроме непосредственных физических манипуляций с аппаратурой, не может причинить ему вред или разрушить систему. Никакой сигнал, пришедший по проводящему волокну из внешнего мира, не пройдет дальше внешних защитных слоев программной оболочки. Гости, повергающие окружение в хаос с помощью вируса, порожденного злодейски хитроумным пощелкиванием пальцем в двоичном коде, предмет досужего вымысла сочинителей развлекательных историй. И в самом деле, Томас однажды видел такую сцену в мутной семейке. Даррем говорил: «Я пришел не для того, чтобы вам лгать. Я лежал в психиатрической больнице. 10 лет. Я страдал иллюзиями. Причудливыми, сложно построенными видениями. Теперь я осознаю, что был серьезно болен. Оглядываясь назад, я это понимаю. Но в то же время, оглядываясь назад, я помню все, что, как я полагал, происходило во время моего безумия. И ни на миг не подвергая сомнению свою болезнь, я нахожу эти воспоминания столь убедительными». По коже Томаса поползли мурашки. Он поднял бокал и отставил в сторону. Он знал, что если продолжит пить, то все, что говорил этот человек, ни в малейшей степени не сможет его обеспокоить. Но пока выпил недостаточно и не был уверен, что хочет именно этого. Если вы готовы провести эксперимент на себе, по крайней мере подумайте о возможных выводах. Представьте, что вы изменили способ своего обсчета и вообразите возможные последствия. Гедекин, эксперимент, неужели это большая просьба?
Примечание. Гедекин. Мысленный. Перевод с немецкого.
В каком-то смысле именно это я когда-то и делал. Терминал издал мелодичную трель. Томас ответил. «Предварительный отчет по Даррему готов», — сообщил Лёр. «Мне зачитать?» Томас покачал головой. «Я просмотрю файл». Он пробежал его на первом уровне детализации. Пол Кингсли Даррем. Родился в Сиднее 6 июня 2000 года. Родители Элизабет Энн Медекс и Джон Артур Даррем. Совладельцы гастрономического магазина в Конкорде, пригороде Сиднея, с 1996 по 2032. Отойдя от дел, поселились в городе Маккай, штат Квинсленд. Ныне оба скончались по естественным причинам. Учился в государственной средней школе. Получил аттестат о среднем образовании в 2017 году, оказавшись по результатам среди первой четверки лучших выпускников. Наилучшие баллы имел по физике и математике. В 2018 отучился один курс на отделении естественных наук Сиднейского университета. Все экзамены сдал, но учебу бросил. С 2019 по 2023 путешествовал по Таиланду, Бирме, Индии, Непалу. В 2024 вернулся в Австралию, получил диагноз органический галлюцинаторный синдром, вероятно врожденный. Заболевание частично купировано медикаментозным лечением. Сменил много мест работы случайным образом, пока в мае 2029 года его состояние не ухудшилось. В январе 2031 получил пенсию по инвалидности. Помещен в психиатрический стационар Блэктаунской больницы 4 сентября 2035 года. 11 ноября 2045 года подвергнут коррекционной нанохирургии гиппокампа и префронтальной коры головного мозга. Операция объявлена полностью успешной. Чтобы выяснить, что было в 10-летнем промежутке, Томас переключился на второй уровень. Но почти ничего не нашел, кроме длинного перечня лекарств, пересадок нервной ткани и векторов генной терапии, которыми бомбардировали черепушку Дарома в этот период без видимых результатов. Периодически попадались отметки о том, что лечение испытывали вначале на частичных моделях мозга, но на практике они никогда не срабатывали. Томас задумался, известно ли об этом Дарому, а также о том, что, по мнению этого человека, происходит, когда лекарства оценивают на 15 отдельных моделях областей мозга, которые, вместе взятые, охватывают весь орган. С 2046 по 2048 изучал финансы и административное дело в университете Макуори. В 2049 окончил его с дипломом первого класса и тут же был нанят Грифоном на должность ученика специалиста по продажам. На 17 января 2050 года сотрудник отдела искусственного интеллекта. Это означало, что он продавал в разной форме защиту копиям, боявшимся, что у них отберут их имущество. В рабочие обязанности Дарома наверняка входило проведение многих часов в качестве посетителя виртуального пространства. Хотя вряд ли они включали такие вещи, как повествование о собственной душевной болезни или предложение клиентам метафорических гедекин-экспериментов. Или, коль уж на то пошло, растрату рабочего времени на копии, слишком хорошо защищенных, чтобы нуждаться в услугах Грифона. Томас отодвинулся от терминала. Как-то слишком просто. Дарем надул докторов, заставив их поверить в свое излечение. А потом с типичными для параноика упрямством и хитростью принялся добиваться положения, в котором мог встречаться с копиями и делиться с ними открывшейся ему высшей истиной, заодно постаравшись выудить у них немного денег. Если Томас свяжется с Грифоном и сообщит, чем занимается их чокнутый коммивояжер, Дарем наверняка вылетит с работы, кончив, вероятно, тем, что окажется в прежнем заведении, и можно надеяться, что вторая попытка нанохирургии наконец достигнет цели. Дарем, вероятно, никому не навредил, но позаботиться о том, чтобы он получил лечение, вероятно, самое милосердное, что можно предпринять. Уверенный в себе и оптимистичный человек тут же взялся бы за телефон. Томас посмотрел на свое питье, но решил немного обождать, прежде чем утопить в бокале возможные альтернативы. Дарем говорил: «Я понимаю. Все, что, как мне кажется, я испытал, было вызвано моей болезнью, и знаю, не существует простого способа вас убедить, что я не безумен по-прежнему. Но даже будь оно и так, почему это должно делать поднятый мною вопрос менее важным для вас? Большинство людей из плоти и крови живут и умирают, не зная и не желая знать, что они такое, насмехаясь над самой мыслью, что это может иметь значение. Но вы не из плоти и крови, и не можете позволить себе роскошь сохранять невежество». Томас встал и подошел к зеркалу над камином. На первый взгляд его внешность все еще была основана главным образом на результатах последнего сканирования. Та же буйная седая шевелюра и обвисшая пятнистая просвечивающая кожа 85-летнего человека. Осанка, однако, у него была юношеская. Воссозданная по файлам сканирования модель подверглась всестороннему внутреннему омоложению, смахнувшему 60 лет из носа с каждого сустава, мышцы, вены и артерии. «Быть может, — задумался Томас, — лишь вопрос времени, когда тщеславие наконец одолеет, и он сделает то же самое с внешним обликом». Многие из его деловых партнеров постепенно утрачивали признаки старения. Но мало кто прыгнул назад сразу на 20, 30, 50 лет или вообще полностью сменил внешность. Что честнее? Выглядеть как 85-летний человек из плоти и крови, кем он не являлся? Или выглядеть так, как он хотел бы выглядеть? Быть тем, кем предпочел бы? Будь у него выбор. А выбор есть. Томас прикрыл глаза и коснулся пальцами щек, изучая поверхность одряхлевшей кожи. Если он верит, что его суть определяется этой дряхлостью, значит, она и определяется. А если он научится принимать новое юное тело, то же будет верно и для него. И все же он не мог избавиться от чувства, что внешнее омоложение лишь наденет на него маску молодости, тогда как истинное лицо останется и будет стареть. Где-то. Прямо Дориан Грей. Дурацкая аллегория с моралью, набитая давно устаревшими вечными истинами. А приятно было просто чувствовать себя здоровым и энергичным, освободиться от артритов, болей, судорог и трясущихся рук, от отдышки, которую он до сих пор ярко помнил. Что-либо большее казалось слишком легким, слишком необязательным. Любая копия могла в мгновение ока стать Адонисом из Голливуда. Как любая копия могла обогнать пулю, поднять здание, сдвинуть планету с орбиты. Томас открыл глаза, протянул руку и коснулся поверхности зеркала, поняв, что уклоняется от решения. Но одно все еще беспокоило. Почему Даррен выбрал его? Может быть, этот человек и живет в иллюзорном мире, но на каком-то уровне он умен и рационален. Зачем было изо всех копий, чувство незащищенности которых он мог бы эксплуатировать, выбрать именно ту, у которой имелась непроницаемая оболочка, припрятанная аппаратура, отлично управляемый трастовый фонд? Зачем выбирать мишенью того, кому, казалось бы, совершенно нечего бояться? Томас почувствовал, что головокружение возвращается. 65 лет прошло. Его имя не упоминалось ни в одной газетной статье или полицейском отчете. Никакой поиск по базам данных, сколь угодно хитроумный, не мог связать его с Анной. Ни одной живой душе не было известно, что он сделал, и уж точно не 50-летнему вылеченному психу с противоположной стороны света. Да и человек, совершивший преступление, был мертв. Томас наблюдал за кремацией его тела. Неужели он всерьез думает, что предложение Даррема об убежище, какой-то хитро закодированный эвфемизм, означавший готовность не ворошить прошлое? Шантаж? Нет, это смехотворно. Так почему не сделать пару звонков, и пускай об этом бедологи позаботятся? Почему не оплатить ему лечение у лучших швейцарских нейрохирургов, загодя верифицирующих все свои процедуры на самых продвинутых группах частичных моделей головного мозга? Или он все-таки верит в возможность того, что Даррем мог говорить правду? Что он может запустить вторичную копию в таком месте, куда никто не доберется и за миллиард лет? Терминал зазвенел. Томас проговорил. Да. Люра успел сменить Гейдрих. Иногда дежурства чередовались так быстро, что у Томаса голова шла кругом. Через 5 минут у вас встреча с советом директоров Гайстбанка, сэр. Спасибо, сейчас спущусь. Томас еще раз оглядел себя в зеркало. Произнес. Причесать. Волосы были приведены в сносный вид. С лица сбежала бледность. Глаза просветлели, некоторые лицевые мышцы напряглись, а другие расслабились. Костюм ухода не требовал. Как и при жизни, он был немнущимся. Томас чуть не рассмеялся, но выражение свежепричесанного лица не позволяло. Практичность, честность, самодовольство, безумие. Ходьба по натянутому канату. По одним меркам ему 90 лет, по другим 85,5. А он все еще не научился жить. По пути к лифту он подхватил бокал с уверенностью и оптимизмом и выплеснул его содержимое на ковер.